поговорим про человека по имени Элиша бен Авуэ. И немножечко на тему того, каким образом сегодня дети могут поднять то, что сделали родители, изменить даже после смерти родителей. И ученики могут изменить то, что сделали их учителя. Это связано с Сугья с Ахером. Элиша бен Авуэ, одно из имен которого Ахер. Почему назвали Ахером, вы знаете? Да. Нет, редька там не было. Нет, снона там не было, насколько я помню. Гемора говорит, что Раби Элиша бен Авуэ арба них насула пардес. Четыре человека вошли в пардес. Пардес это сад, дословный перевод. Имеется в виду скрытое, начали заниматься скрытой торой, кабалой. Четыре человека. Один из них вышел обогащенный, это Раби Акива. Один из них перевернулся, это Элиша бен Авуэ, Раби Элиша бен Авуэ. Один из них умер, один из них сошел с ума. Элиша бен Авуэ умер, перевернулся, перестал соблюдать Тору. И в результате дошел до состояния, когда он... Сейчас мы до этого тоже дойдем. Почему назвали Ахером? После того, как он перестал соблюдать Тору, он в шаббат какой-то пошел, он не шел к Зани, это неверно, он шел по каким-то своим делам и встретил какую-то блудницу. И предложил с ней пойти куда-то. Она ему сказала, «Галола Элиша бен Авуэ ата, разве ата не Элиша бен Авуэ ты, как ты можешь такое предложить?» В это время они стояли около какого-то дерева, может быть, я не помню, как называлось дерево, он сорвал с нее кусочек веточки и продолжал ее уговаривать, значит, о чем-то. Она, увидев, что он срывает в шаббат ветку и нарушает шаббат, она сказала, «Ло, Ахергу». «Нет, это Ахер». И это само по себе, отсюда его имя Ахер. И это само по себе такая маленькая история, тоже Цриха Июн, нужно понять. Человек приходит и предлагает определенную плату за определенные услуги блудницы. Это ее не смутило. Ее удивило, но не смутило. В тот момент, когда она увидела, что он срывает веточку в шаббат, она говорит, это Ахер, это другой человек. Что она увидела? Что странно? Странно, это садики спрос. Хотела выполнить миску, хок такие хатаметеха. То, тем не менее, это то, что произошло. Меня здесь больше не интересует ее поведение, как интересует его поведение. И что она увидела? Почему в тот момент, когда она увидела сровную веточку, она сказала, что это другой человек? До этого ей не пришло в голову, что это другой человек. Как вы думаете?
Потому что, видимо, или чтобы она была, не мог шабать?
Нет, блудница только так. А веточка ни в коем разе.
Нет,
это то, о чем я говорю. Я формулирую вопрос. А, из-за денег проблема была. Тов тоже хорошо. Деньги в шаббат нельзя трогать медорабоном. А запрет блудницы бы пашта с дарайса. Из общих соображений. Маловероятно, что она наступала, еще и соблюдала ниду и так далее. Поэтому там много дарайса сможет быть. Поэтому давайте подумаем, что здесь тем не менее произошло. Что она увидела такого в одном запрете шаббата, что она не могла себе представить, что этот человек – это Рав Элиша бен Авуэ, а пока речь шла о знуте и других вещах, которые не самые проявления циткуса, скажем так, это ее не так сильно удивило. Удивило не то, что она спросила, «Алло, Рав Элиша бен Авуэ, это...» Она спросила, «Разве ты...» Но, тем не менее, она еще могла как-то это понять. Я думаю, что мы это в состоянии понять тоже, то, что она поняла. Ну? То есть существует Ецер Гара. Человек идет на поводу Ецер Гара. Это может быть даже Элиша бен Авуэ сделать. Это она как-то могла понять. Она его спросила, как так. Но в тот момент, когда человек без всякой Ецер Гары, не то, что ему нужна эта веточка, еще что-то, просто нарушает шаббат, без какой-то Ецер Гары, без какой-то таавы к этому, то тут у нас говорит, что это Ахер. Это не может быть Элиша бен Авуэ. Технически. Это было Элиша бен Авуэ в тот момент, когда он Ецал от Арбутра. Чтобы понять, что это за человек, человек, о котором много, не очень много, но написано две геморы, в Иерушалме и в Бавле, в Иерушалме более подробно. Конец карьеры Элиши бен Авуэ состоял в том, что он стал министром у римского правительства, который был ответственный за то, чтобы следить, чтобы евреи нарушали шаббат. Такое было министерство налажено. Это была его должность. Он хорошо знал галахот шаббат, поэтому он следит, чтобы они их не соблюдали. Например, когда были изданы определенные законы, евреев заставляли выйти на работу в шаббат, он следил, чтобы они не проносили бревно два шага, потом останавливались, потом шли еще два шага, а проносили сразу четыре, чтобы нарушать мицву дарайса, а не мицву дарабонан, и так далее. Просто чтобы представить, чем он занимался. После этого была такая история, когда Раби Мейер, я вначале расскажу несколько историй, потом будем анализировать немножко их. Раби Мейер, который был учеником Элиши бен Авойя, и продолжал у него учиться даже после того, как Элиши бен Авойя и цар Латарбут Ра, после того, как он перестал соблюдать. И хохоми упрекали в этом Раби Мейера. Раби Мейер сказал, что я беру как бы себе при, а клипу выплевываю, шелуху выплевываю. Он пытался от него учить ту Тору, которую можно было получить только от Раби Элиши бен Авойя. Был один шаббат, когда Раби Мейер шел рядом с лошадью, на которой ехал Элиши бен Авойя. На лошади ехать в шаббат нельзя. Что, надо открыть дверь? Нельзя открыть дверь? Да. Он ехал, Элиши бен Авойя ехал на лошади, а Раби Мейер шел рядом с ним. И вдруг Элиши бен Авойя сказал, что подожди, остановись, вернись, потому что я по шагам своего коня измерил, что мы проехали 2000 амот, расстояние, которое можно проходить в шаббат от города. От, за пределы города можно пройти 2000 амот, примерно километр. Вернись. Раби Мейер сказал, ты тоже вернись. В Чуве. Элиши бен Авойя ответил, что я слышал Меахарея Паргот, я слышал за занавесом, когда он учил Каболу, я слышал Батколь. Батколь, который... Как Батколь переводится, вы знаете? Эхо небесного голоса, их вейс, что это такое. Я слышал Батколь, который сказал, «Шува боним шовавин хуц миахер». Вернитесь, дети, которые возвращаются, кроме Ахера. То есть я слышал Батколь, который сказал, что мне нельзя вернуться к Шуве. И Рав Шмулевич говорил, что это был Батколь Шельситроохра, Батколь, который с обратной стороны. Это был его Ниссайон. Несмотря на такого человека, как Рав Элиши бен Авойя, был в том, что ему дали услышать Батколь, что он не может вернуться к Шуве. И он должен был это преодолеть. Он не смог этого сделать. Теперь вопрос, который здесь возникает, для того, чтобы понять, как мы можем литакен какие-то вещи, надо понять, как возникает вообще ситуация, когда человек Талмид Хохам. Понятно, что Талмид Хохам лавдавка, но Талмид Хохам это легче видеть. Кроме того, это единственное место, где говорится о том, как Тана, Кадош, на таком уровне, Хазар Бешейла. И Гемора приводит это в двух местах, бы паштус, для того, чтобы объяснить нам, каким образом мы все можем перестать соблюдать Тору. Причины этого. То, чего нам надо опасаться. То, что нам надо исправлять. Есть несколько причин, которые приводятся с Ахером, поэтому я в свое время пытался их каким-то образом проанализировать для определенных целей. Давайте сейчас вместе этим займемся. Гемора говорит в Иерушалме, ну, Иерушалме здесь нету, поэтому я зачитаю тот кусочек Иерушалме, не весь, который приводит Тосфос в Геморе. Хагига есть в Геморе Кедушин, в двух местах. Кедушин я забыл взять. В Геморе Хагига приводится Иерушалме. Ламы, почему так случилось, что Ахер Ицал и Тарбутра? Тот человек, который говорил слова Торы и был такой Талмид, Талмид Раби Акива, он учился у Раби Акива. Как могло произойти, что он Ицал и Тарбутра? Говорит Гемора две вещи. Говорит Гемора две вещи. Первое, это то, что во время, когда родился этот мальчик, то его отец, он был богатым человеком, он сделал большую сауду, посвященную Бритмиле. Вы бывали на Бритмилах здесь. Понимаете, что Бритмила всегда задерживается в Иерушалайме, так на гук. Там тоже она задержалась на приличное время. Туда были приглашены многие гдалы Иерушалайм, в том числе рабоним. Рабоним, которые сидели, и кто-то из них сказал... В то время, когда они занимаются своим, давай мы займемся своим. Раби Лезер и Раби Ишуа. Они сидели и говорят, пока все остальные сидят и трепятся на посторонние темы, давай мы займемся Бедидан, тем, что, чем мы должны заниматься. Они начали учить Хумаш, после Хумаша Навим, после Навим Ктувим, после этого Мишна из Гемарот и так далее. И несколько забылись в споре. И учили Тору настолько горячо, что Ицаиш Мин Гашамаим. Какой-то огонь, не знаю, что имеется в виду. Подошел к ним Авоа, папа этого мальчика, и спросил, вы что, хотите сжечь мой дом? Они ответили, что нет, просто Тора была дана на Синае в огне, и когда мы учим, тоже спускается огонь. Сказал папа этого мальчика, что Гаиль Викаха, поскольку так, то я хочу посвятить своего сына Торе. И он посвятил ребенка, которого через несколько минут после этого обрезали и назвали Лиша, он посвятил его Торе. Это первая история, которая рассказывается. Иерушалми говорит, что из-за этой истории Элиши бен Авойя перестал быть верующим человеком. Из-за этого он... Первая история, которая рассказывается. В... Вторая история, которая рассказывается, есть на самом деле их несколько историй, три я расскажу. Я забыл, что в Кидушин есть еще одна история. Вторая история из Гемора Кидушин, которая рассказывается, что Гемора не говорит, что это Элиша бен Авуа. Тосфос приводит, что это было Элиша бен Авуа. Что была такая ситуация. Есть две мицвы, за которые нам положена награда Арихут Ямим. Что это за две мицвы? Кибут Авэм, уважение родителей, и Шило Хакен. Выгнать птицу перед тем, как берешь из гнезда яйца. И вот была такая история, что один человек, это был Элиша бен Авуа, по мнению Тосфос, видел, как папа сказал сыну согнать птицу с гнезда и взять ему яйца. Пока сын это делал, он то ли его змея ужалила, по одному из змей, по другому он свалился с дерева, неважно, в общем, он упал с дерева и умер. Выполняя две мицвы, за которые, за каждую из которых положено рихут ямим, продление жизни. Сказал этот человек Гаиль Векаха, если так, то и так далее. Значит, Тора неверно говорит. Вторая история. И третья история. Одновременно он видел человека, на завтра, я не знаю, через неделю, не имеет значения, который полез на дерево, забрал яйца, не согнав птицу, взял яйца себе и спустился здоровым и невредимым. И другая история, это о том, что когда, она сразу связана с двумя историями, две истории еще, когда мама Элиши бен Авуа была беременна, она проходила мимо дома Авойды Зойры и получала гано, удовольствие от воскурений, которые там происходили. И третья история, последняя, что когда, четвертая, когда Элиши бен Авуа учился в Бейт-Мидраше, то у него за пазухой находились сефрей кицаним, сефрей минус, всякие книжки, которые он учил для того, чтобы знать философию римлян, греков и так далее. Знаете, несколько историй, которые рассказывают разные геморрот в разных местах, и про которые, про все эти истории говорит Гемора, что это, каждая из них являлась причиной того, что Элиша бен Авуа сала тарбутра. Это я не помню или не знаю, что это имеется в виду. Я понял. Это мы сейчас обсудим. Начнем с первой истории, которую я рассказал по поводу Бритмила его. Историю, которая странная. Окей. В чем причина, что произошло во время этой Бритмилы? Существует мицва, о которой много раз вы слышали, я тоже немножко слышал, мицва Талмуд Тора, изучение Торы. Мицва, о которой мы говорили, что за изъян в этой мицве был разрушен Бейт Мигдаш. Помните, мы говорили, за то, что лобер хуаля таратхила, за то, что они не говорили броху на Лимуд Тора, изучали Тору как геометрию, как математику и так далее. Им нравилось, они с удовольствием изучали. Но изучали, как любую другую науку, для чего-то. Для того, чтобы знать, как правильно надеть тфилин, и для того, чтобы знать, как правильно сделать то-то, то-то и то-то. Но не для того, чтобы исполнить мицву Талмуд Тора. Папа Элиши бен Авуа посвящает сына для Талмуд Тора ради мицвы Талмуд Тора. Но, поскольку эта мицва связана с таким величием, как огонь, который сошел с небес и так далее, ради кавода, который может получить человек от Лимуд Тора. Ради этого кавода Элиши бен Авуа начал заниматься Торой. Таким образом, с первого дня занятия Торой у него был изъян, бгам, который называется лолишма. Бгам лолишма. Не во имя Всевышнего, не лишма, я не знаю, как это лучше перевести. Это изъян, это первое, что влечет на то, что у Элиши бен Авуа находится направление к тому, чтобы перестать соблюдать мицвот, чтобы случилось то, что случилось. Второе, это ганаа, которую он получил от Авойды Зойры, еще будучи внутри мамы. Дерех агав, Гемора Сангедрин задает вопрос. Есть кушья на этот ответ из Гемора Сангедрин, но тем не менее Гемора Сангедрин задает вопрос. Когда у человека появляется яцер гара? В какой момент? Когда мозги. Мозги не у всех появляются, это такой сложный.
Нет, когда рождается.
Когда рождается. Когда у человека появляется яцер гора, мне предлагают ответ, когда рождается и когда появляются мозги. А мозги в каком возрасте появляются?
Нет, нужно сказать, что он внутри, когда был, значит, когда...
То есть, еще в утробе мамы?
Я думаю, да, они вместе появляются.
Кто вместе появляется?
Душа и... А в утробе живем мы чего? Там, где святость, там... Там где святость, и больше святости...
Гемора дает ответ, что с рождения... В момент рождения входит человек яцер гара. И Магарша задает кушью на Гемора, ответа у Магарша нету. Я просто сам тоже подумал об этой кушье, потом уже увидел ее в Магарше и искал на самом деле. Кушья очень простая. Известна история, когда Ривка была беременна, проходя мимо Бейт-Кнессета, Яков хотел выйти, проходя мимо Авода Зоры, Исав хотел выйти. Машем, что Исав, Авода Зоры, стремление к Авода Зоры было еще там. То ответа Марша не дает, я не знаю ответа на этот вопрос.
Он закончил, поэтому у него там
было. То есть, бывают люди, хотя бы один человек такой был, у которого Яцергора была внутри. Тогда странен ответ Гемора, что Яцергора возникает только в момент родов. Но Гемора, тем не менее, дает этот ответ. Что внутри нету Яцергора, внутри мамы у ребенка нету Яцергоры. А когда Яцерготов появляется, кто-то знает? В бар-мицву или в 12, по-разному. В бар-мицву или в бат-мицву. Яцергора существует у ребенка, а Яцерготов существует только у человека, у которого действительно есть мозги. То есть мозги появляются именно в этом возрасте. До этого они функционируют как-то иначе. Он может учиться, но тем не менее, любая учеба ребенка будет за то, что ему дадут конфетку, за то, что мама скажет, какой ты молодец, или за что-то. Он не может реально он не может выполнять мицву лишма вообще. Настолько, что даже возникает вопрос, как Яцерготов может потом победить Яцергора технически. Ведь уже 12-13 лет человек приготовился, полностью владеет одна Яцергора, как Яцерготов может там победить. То вопрос есть. Ответ тоже есть на этот вопрос, но не будем сейчас пока в него входить, во всяком случае. Двигаемся дальше. Следующее, что было у Ахера, это книги, которые у него выпадали во время, когда он учил Тору, у него выпадали сифрей минут, еретичество, Авода Зоры и так далее. То есть, мы видим, что у Ахера были две вещи. Третья со змеей и с этим самым, и с ребенком, и с человеком, который выполнял мицву кибут Афвеем, это уже только как бы повод для того, чтобы Лацет Латарбутра. Гемора его приводит, но тем не менее это повод. Причины существует две. Первая причина – это минут еретичества, я не знаю как это, Авода Зоры. И вторая причина – это то, что изначальное исполнение мицвот, изначальное посвящение себя Торе было лолишма. Эти две причины, которые повлекли к тому, к чему привели, к тому, к чему привели. Книги – это пример. Книги – это пример.
Но это отец его посвятил.
Отец. Его не было. Вероятно, я так предполагаю. Я так предполагаю, что после того, как отец его посвятил, он ему много раз это объяснил. Понятно, что когда посвящение и начало изучения...
Книги – это уже его.
То, когда мама проходила мимо Авода Зоры, он нюхал автоматически, находясь внутри мамы, получал гано. Это тоже, наверное, не он сам виноват.
Это тоже не он сам
виноват.
Это то, что
привело к тому, что это произошло. У него оставалась свобода выбора, он мог выбрать иначе, несмотря на это. Но это то, что повлекло, то, что его появилась тяга к этим вещам. Вода, что он мог иначе выбрать, это безусловно. Но выбрал он, и две геморы говорят, что это причина его выбора была. Теперь надо понять, почему эти вещи, каким образом они так влекут за собой. На эту тему есть... не знаю, как Маамар, статья, не знаю, как это лучше сказать, у Рав Деслера. Существует понятие иммуна, вера. Иммуна должна человеку прийти определенным способом. А именно, Авраам Авину получил свою иммуну, когда он вышел, известный мидраш, посмотрел на солнце, решил, что надо поклоняться солнцу, потом солнце зашло за тучи, потом небо, потемнела ночь, он решил, что надо луне, потом ветер и так далее, и так далее. Он решал много-много Авода Зоры нашел, каждый из них успел поклониться или не успел, не принципиально, потом решил, что должно быть что-то, что властвует над этим всем. Таким образом, он для себя открыл существование Творца. Это был путь Авраама Вину. Человек, который смотрит на природу, смотрит на то, что его окружает, и видит, что это не может быть без Создателя, это путь Авраама Вину, таким образом он открывает в себе Всевышнего. Делаем ли мы то же самое? Наблюдаем ли мы сегодня каким-то образом за тем, что происходит вокруг нас, для того, чтобы увидеть руку Всевышнего, или нет? Иногда наблюдаем. И хорошо ли это, если мы наблюдаем? Мишна в трактате «Пиркей Авот» говорит, что два человека, которые шли по дороге и изучали Тору, потом один из них отвлекся и сказал «Ма таву ма асей хайлаким», посмотри на то, какие прекрасные действия Всевышнего, «Арейгу митхайов бы навшо», он повинен в смерти, его надо убивать. Да? Мишна в «Пиркей Авот» говорит так вот непосредственно. Почему? Есть много пшатов этой Мишны, но тот пшат, который меня сейчас интересует, «Ма пшат», что имеется в виду? Человек, который, изучая Тору, видит, что в ней недостаточно для того, чтобы привести тебя к иммуне, к вере. и должен отвлечься на то, что вот как Авраам Авину посмотреть на, вокруг, чтобы сказать Матаву и так далее, чтобы увидеть руку Всевышнего, этот человек Митхаев бы нашел. Путь, который был Авраам Авину, это не наш путь сегодня. Нам это не нужно. Имуна, которая есть у нас, Дерех Имуна, которая есть у нас, это только Дерех Тора. Это только через Тору. Совершенно верно, не может.
А почему для отторгаться созданием целого? Мы же не
Для тех, кто, скажем, человек, который, повторяем Мишну Перкеву, человек, который изучает Тору, отвлекается от нее и говорит. Человек, который не изучает Тору, и никогда ее не изучал, и не знал о существовании Тора, посмотрел вокруг и увидел Всевышнего, он проделал путь Авраама Авину. После того, как он проделал этот путь и не начал изучать Тору, так и плохо. Потому что имуната, которая у нас есть, она должна держаться на Торе, а не на том, что мы видим вокруг. Потому что то, что мы видим вокруг, вы можете сами посмотреть на многих людей, которые видят абсолютно то же самое, что видим мы, но приходят абсолютно к другим выводам. Абсолютно к иным выводам. Понятно. Посмотрев на природу, изучая, можно прийти к выводу, что за те миллиарды лет, которые существуют Вселенная, и так и т.д. И прийти к абсолютно явным результатам, что раз человек полетел в космос, то Всевышнего быть не может. И много людей уже приходили к этим выводам. Таким образом, вещь, которая связана с имуной, которая базируется не на Торе, эта имуна не может быть совершенной. Эта имуна не может быть целостной.
То есть, допустим, в нашем положении нам запрещено тоже, да? То есть, мы выучим
дальше. Я не знаю, запрещено ли нам сказать о том, что в природе мы видим проявление руки Всевышнего. Это, безусловно, нам не запрещено сказать. Но в истории нам не запрещено сказать. Но сделать так, чтобы нашей иммуне недостаточно было базироваться на Торе, а чтобы нам требовалось подтверждение извне, это нам запрещено. Иммуна должна быть мивусеса только на Торе. Можно? Я совершенно не возражаю. Восторгайтесь. Я только говорю, что имуна, может быть, зависит от вкусов. Но имуна не должна на этом базироваться. Я же говорю на очень простую вещь, что имуна должна быть мивусесет раквеах на Торе, только на Торе. Если у человека имуна недостаточно Торы для того, чтобы левосес свою имуну, то это большая проблема, очень большая проблема. Потому что, несмотря на то, что на всех лекциях для начинающих и так далее, люди говорят и доказывают, что природа сама подтверждает существование Всевышнего и так далее, это подтверждение не может быть стопроцентным. Это технически невозможно. И вы знаете, что одну и ту же вещь будут говорить по-разному. Про возраст Вселенной и так далее. Я прекрасно помню, как когда я только приехал в Израиль, мы ездили, я потом ездил еще раз с детьми, Марат на Тефим в Бет-Шемеше. Обязательно перед тем, как надо зайти в эту пещеру, там, ну, знаете, такую, как она называется по-русски, я забыл, на Тефим. Ой, ну. Там капает сверху вот сталактиты падают, капают сверху, и очень красивые вещи. И перед этим надо посмотреть 5-минутный фильм, но обязательно, без этого не пропускают в пещеру, который показывает, как они капают, и делают вычисления, сколько миллионов лет нужно было, чтобы накапать вот то, что у них накапалось. И так далее. Человек, зайдя туда, один человек, скажет, ма того, ма сейха, Элаким, Акольба Хохма Асита и так далее. Это Давид Амелах сказал. И другой человек, я не знаю, кто автор этого фильма, скажет совершенно другое. И пришедших туда людей, я думаю, что ров людей, скажет, что это полное стопроцентное подтверждение того, что Творца нету. Ров пришедших туда людей скажет. Почему это подтверждение не собираюсь сейчас обсуждать? Я просто хочу сказать, что то, что мы видим в мире, два человека воспримут совершенно по-разному. Мы находим райот, мы объясняем. Бывает, что есть какие-то стирот, какие-то противоречия в том, что мы видим в законах природы и тем, что мы считаем в Торе. Бывает, что эти противоречия есть. Их надо как-то лиашев, над этим надо работать. Над этим работали поским и так далее. Трудились мифоршем. Но эти противоречия есть. Это, безусловно, сегодня природа это не доказательство. Если кто-то из нас считает, что он уже вышел и да, поднялся на дорогу Авраама Вину, который мог посмотреть и увидеть то, что он увидел, окей, очень хорошо, значит, он может это сделать другим путем. Сам человек, нормальный человек, мы с вами, в качестве гипотезы предположим, что нормальные люди. Им нам надо. Я хотел сказать нормальный. Нам надо, для того, чтобы увидеть и понять, и почувствовать, и лагаамин, лаашем, поверить во Всевышнего, мы это не можем без Торы. Так как Кодыш Барагу устроил этот мир, что в Торе сосредоточена те макарот, которые есть макарот имуна. Те источники, которые есть источники имуны. И вот в этой ситуации, об этом говорит Пиркей Авот, что человек, который шел, занимался Торой, вдруг остановился для того, чтобы сказать матаву и так далее, то этот человек Митхайоба Навшо, он показывает, что ему Торы недостаточно. Понятно, что человек может посмотреть и сказать, и Давид ха-Мелех эту фразу сказал, Маасейха Хашем, Аколь Бехох Маасита. Давид ха-Мелех это сказал, но он это сказал не для того, для того, чтобы лишабеях это Акодыш Барагу, восхвалить его, а не для того, чтобы каким-то образом укрепиться в имуне. Это ему не требовалось, Давид ха-Мелех. С имуной у него было все в порядке. Теперь, у нас проблема, когда мы должны из Торы получать, и не только мы. Раби Илиша бен Авуя тоже должен был из Торы черпать свою имуну. И любой другой человек тоже. Таким образом, мы видим здесь одну вещь, то, на чем я хочу заострить внимание, что когда имуна черпается из Торы, а в самом начале пути изучения Торы есть изъян, я это делаю для того, чтобы кого-то, могут быть разные причины, зарплаты, я не знаю, неважно какие причины, здесь существует изъян, я не говорю, что это посуль. Сказано в Геморе, «Ла-ламил матат адам ва ишмор митсвот шило лишма, миток шибасафо и елишма». Пусть человек всегда изучает Тору и соблюдает мицвот не лишма, потому что в конце концов он придет к тому, что лишма. От ло лишма он придет к лишма. Это говорит Гемара, Гемара Псохим. Сама Гемара задает вопрос, что нельзя в другом месте сказано, не Гемара, Тосфос, что в другом месте сказано в Геморе, что нельзя учить Тору ло лишма. И отвечает, что бывает два разных вида ло лишма. Есть ло лишма, когда человек учит Тору для того, чтобы поставить кушью, трудность. Его задача состоит в том, чтобы показать, что это неверно. Тогда такой человек лучше бы не родился на свет. И есть изучение Торы. Когда человек учит, потому что он хочет стать равом, чтобы ему все вставали при его входе, я не знаю что, чтобы у него была хорошая зарплата. Так лучше пусть он учит, потому что в конце концов сама Тора приведет к тому, чтобы он учил лишма. Но хидуш, который говорит нам Гемора в Хагиге, и Гемора в Ярушалме в основном в Хагиге, это хидуш состоит в том, что в этом изучении Торы, если самое начало изучения Торы было ло-лишма, здесь содержится большая сакана для того, чтобы лацет ла-тарбутра. Для того, чтобы уйти к тарбутра. Понятно, что, как бы это сказать, некоторое количество людей, вернувшихся к тшуве, определенное количество, определенный суп людей, вернулись к тшуве, их возвращение не было стопроцентным лишма. Были какие-то причины, по которым людей толкали к возвращению к тшуве. У разных людей это могут быть разные причины. Но такие причины обычно есть. Я не знаю, я не берусь судить сейчас и перечислять, я не хочу этого делать сейчас. Каждый сам может понять, что бывает какая-то вещь, которая толкает человека к тшуве, и эта вещь далеко не всегда будет вещью лишма. Один человек стесняется чего-то, другому человеку неуютно в том обществе, где он находится, он ищет более интересное общество, третьему еще что-то. Но какие-то причины, как правило, есть. Если человеку в нормальном гойском мире хорошо, то он оттуда, как правило, не уходит. Зачем? И так все хорошо. Есть единицы, которые приходят тем путем, который пришел Авраам Авину, и этот путь недостаточен, потому что нам надо все равно лихазек себя в своей имуне через Тору. Таким образом, есть причины, которые люди начинают учить Тору. Поэтому для нас, мне кажется, это особенно актуальный вопрос. Понятно, о чем я говорю, более или менее. Двигаемся дальше. Я, например, знаю, что меня, какая вещь, которая толкала меня. Я знаю, я не буду ей делиться, потому что это, как всегда, обычно личные вещи какие-то. Но стандартная ситуация такая, я почти уверен, что если бы я пошел в другой институт, не там, где я был, то я бы не сделал тшуву. Там у меня было мало евреев в институте, и это меня раздражало очень. Я могу поделиться, не так принципиально. У меня не было той компании, которую я хотел иметь, которую я привык, которую я видел у своих родителей, такая хорошая еврейская компания. И меня немножко раздражало отсутствие этой компании и так далее. В этот институт евреев почти не приняли, а меня приняли, потому что мама там аспирантуру кончала. Все, основная причина. И это было, может быть, очень удачно. Я очень жалел, что я туда пошел, но это, может быть, было очень удачно, что я туда пошел, потому что это то, что толкнуло. У других людей бывают какие-то другие вещи. Как обычно, это не одна вещь, но какая-то вещь существует. Так вот, я хочу сказать о том, что ло-лишма, которая есть, когда человек начинает увлекаться мицвот и торой, это сакана гдала, о которой говорит нам Гемора Ирушалми. Первая сакана. Вторая сакана – это те книги, которые выпадали у Ахера из-за пазухи в тот момент, когда он учился. Гемара Сангедрин говорит, перечисляет Мишна, перечисляет «Коль Исраэль ешлаем хэлэк лалам аба», все евреи у них есть дел в будущем мире, «Вэлу шэн лаэм хэлэк лалам аба» и перечисляет, у кого нет удела. Один из этих людей – это тот, кто читает Сварим Хицаним. Тот, кто читает внешние книги, я не знаю, как это перевести. Что такое Сварим Хицаним? Это вопрос. Это не такой простой вопрос. В Бавле он очень слабо обсуждается, говорит, что это Барайта бен Сира. Бен Сира был, я даже не знаю, как это назвать точно, анатомически. Назовем это сыном Иеремияу Ганови, иначе я не могу придумать. Иеремияу Ганови сидел на кровати, у него был выброс семени, потом туда села замужняя женщина, забеременела от этого семени Иеремияу и родила ребенка, который был назван бен Сира. Он был кошер, он не был мамзером, потому что это таким способом беременность произошла. Судья в Геморе называется Нитабра Бамбати. То существует. Маасе Нисим такое, по одному из мнений. По другому мнению это возможно. Этот бен Сира имел хорошую генетику, Иеремияу, серьезно. Он был очень умный человек, он составил Барайту бен Сира, и где написал какие-то вещи, которые в какое-то время пытались... Я знаю, что даже сейчас есть в Библиях, которые на русском языке христианских, она приведена, эта Барайта. Ее пытались сделать как каноническое такое издание, как Сефрей Кодыш. Поэтому человек, который читает эту Барайту, хотя некоторые вещи из этой Барайты Гемора цитирует, Гемора приводит в качестве доказательств. То есть какие-то вещи из них абсолютно верны, но поскольку это вот классический вариант Сфарим Хицаним, который приводится в Геморе Бавли. Геморе Ирушалми, раз мы об этом заговорили, задает вопрос, говорит, что Сифрей, как это по-русски сказать, Гомер, Илиаду, Гомер написал, правильно? Гомер, Гомер в Ирушалме написано, Гомер, правильно. Сифрей, ну, книги Илиады, Гомера, это не являются Сфарим Хицаним, говорит Ирушалми. Их нельзя ими увлекаться, но их можно так просмотреть. Почему? Потому что ни одному нормальному человеку не придет в голову, что это можно принять во время Иерушалми уже, ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову, что это как бы Деврей Эмет. Это какая-то такая вот... Понятно. То есть эти вещи, которые человек не примет на веру и не примет как какие-то макарот, как какие-то источники. Это интересно. Художественная литература, совершенно верно, художественная, что художественная литература принимается на веру, «Три мушкетера», как Д'Артаньян кого-то ткнул шпагой, или какая литература? Может, он действительно... Что? И что? И что значит ну, философия? Философию никто не принимал как стопроцентную, кроме Аристотеля. Никто не принимал ее как... Влияние, да. Поэтому совершенно верно. Совершенно. Вы правы. Поэтому Иерушалми пишет, что подобные книги можно читать, но не как мекцо, не как специальность, не уделять им много времени. Просматривать какие-то вещи нету Исура. Так говорит Гемора Иерушалми. Я не знаю, я не беру сейчас лицо Галаха, но это шита Гемора Иерушалми. Мишна Брура немножко иначе пишет. Но Мишна Брура пишет еще иначе. Он пишет, что любые книги, детективы, никакие книги нельзя читать, потому что это влечет битуль Тойра. Если сказать так, то для вас все книги можно читать вообще, включая Бен Сира. Поэтому нет у вас битуль Тойра. Совершенно верно. Поэтому я говорю, что Иерушалми не учит это только как битуль Тойра. Из Раши немножко машем, что это битуль Тойра. Иерушалми не учит как битуль Тойра это. Иерушалми учит, что это те вещи, которые могут сделать так, что они повлияют на меня. Бепаштус. То, что написано в Иерушалми о том, Иерушалми Бешитато. Иерушалми, он один Иерушалми, который говорит о том, что у Ахера вываливались книги Сифрей Минут. Он говорит про Сифрей Хицаним, которые лишают человека Аламаба, Алиба да Иерушалми. То есть те книги, которые являются не просто философией, Минут, книги Авойды Зойры, которые воспринимались как Эмет, как истина. Вадай, потому что вся Илиада, она вся полна рассказами о Зевсах и Афинах, которые Зевса били по голове, она разрубалась, и оттуда выходила Афина живьем. И так далее. Это Вадай Авойда Зойра, но ко времени Иерушалми это была Авойда Зойра Шеид Батла. Авойда Зойра, которая уже не существовала. Иерушалми это Гемора. К этому моменту вся вера в Зевса и так далее, она уже отсутствовала. Поэтому пишет Иерушалми о том, что это не Сфарим Хицаним. И тем более, Иерушалми пишет, книги, которые написаны после Илиады. Поскольку они уже, их никто не воспримет как канонические издания такие вот. Понимаете, что я имею в виду? То это шита Иерушалми. Я знаю, что и Раши, и Мишна Брура, с ней можно спорить, но меня сейчас больше она интересует. Тем более, что я вообще ее лучше воспринимаю, чем вторую шиту. Я немножко пытался это понять. Так как я понял так. Это Иерушалми.
Скажите,
вы понимаете, что бывает время, когда мужчина не возьмет в руки Дилем и не возьмет в руки устную Тору? Женщина, тем более. Женщины нету, женщины Бетуль Тара. Пусть сели в отеле сколько надо, потому что сколько хочет. Нету никакой мицвы Бетуль Тара у женщины. Никакой, ни малейшей. Может 24 часа в сутки не учить Тору, имеет полное право.
Да не то, что учить, заниматься Торой.
Нету у нее мицвы, нету у нее авейра Бетуль Тара. Вы не слышите, нету. Гизунтергей с удовольствием, но Бетуль Тара у нее нету. Бетуль Тара у нее нету. А у меня есть, это проблема. Поэтому я не могу взять...
Может, ваша жена будет читать на здоровье?
Может быть, я с ней поссорюсь. Может, я с ней поссорюсь, потому что ей в это время надо мыть пол. Я не знаю, зависит от ситуации. Зависит от ситуации, невозможно определить однозначно. Это невозможно определить однозначно. Существует время, не далее, чем сегодня, мой хевруса сказал, что он очень невыспавшийся. Я на всякий случай не буду говорить его имени. Почему? Потому что у его жены она в шаббас отсыпается до 4, нет, до 3, я преувеличил. В 4 часа она легла спать, она занималась Торой. В результате мы сегодня во время седра не могли нормально заниматься. Он засыпал, я его понимаю, он мешает. Это проблема. Женщине далеко не всегда есть мицва заниматься Торой. А иногда есть мицва заниматься Торой. Водай. Вода, что ей надо знать, ей надо иметь махшову и так далее. Дальше нужно немножко головой соображать, когда нужно, когда нет. Это зависит от ситуации. Если у женщины есть 15 детей, и в это время она останет их непереодетыми, грубо говоря, пусть себе, и будет не читать Толстого, а читать пятикнижие Моисеева, то очень-таки плохо. Это зависит от ситуации, это же там очень простые вещи. А? Или нет? Или нет, не знаю. Не знаю, но я хотел вначале это объяснить. Теперь мы двигаемся дальше. Афальпихен, несмотря на это, мы двигаемся дальше. Сифрей минут, которые выпадали у Ахера, речь идет о тех книгах, которые были книги, связанные с Авойдой Зойрой. Ахер, который был посвящен Торе с младенческого возраста, с 8 дней, Бавадай не воспринимал это как эмет. Не воспринимал это как то, на чем базируется мир. Зачем он их смотрел? Зачем вообще, что его интересовало? Сейчас я противоречу тому, что я говорил раньше, но говорю это Бакована. Его интересовала такая вещь, которая называется сокранут, любопытство. Что там написано? Не для того, чтобы делать то, что они хотят, а для того, чтобы знать вторую точку зрения. Таким образом, говорит Рав Деслер, что две вещи, которые уводят человека от Торы, от эмуны, которая базируется на Торе. Первая вещь – это когда Тора имеет изъян, лолишма. Вторая вещь – когда человек хочет что-то, кроме Торы. Просто так, из любопытства, сокранут. А Кодыш Барагу сделал человека таким образом, что человек сокран. Он должен быть любопытный, он должен исследовать. Угу. Таким он создан. Один больше, другой меньше. Исследования, которые он должен проводить, это исследования, которые должны быть в области позитивного. В области Торы, в области Мицвы и так далее. По-разному, я сейчас не буду входить в детали. Для женщин это будет одно, для мужчин другое, но тем не менее... Он должен узнать, что именно, я не знаю, для женщины. Она должна узнать Гилем номер 28, который она читает. Он посвящен этому, по мнению Рамбана, или этому, по мнению Раши, и так далее. Это любопытство, которое должно быть идеальным. Есть любопытство, которое обратное любопытство. А что думают народы мира на эту тему? А что думает кто-то другой? Не для того, что вода они думают неправильно, но просто, чтобы знать. Вторая точка зрения. Это то любопытство, которое в совокупности с Торой Шело Лишма привела Ахера к тому, к чему привела. Плюс к этому, само любопытство было направлено на Авойду Зойру. И с самого начала Ахер, еще до своего рождения, получил гано от этой Авойды Зойры, от запахов, которые вдыхала его мама. Это несколько вещей, которые привели Ахера туда, куда привели. Результатом этого было то, что Ахер решил проверить, может ли он вернуться к Тшуве. Это было еще одно испытание, которое он тоже не выдержал. Словил ребенка и спросил этого ребенка, псок ли это псукейха, который вшел из синагоги, скажи пасук, который вы сегодня учили. И я не помню сам пасук, мне не хочется сейчас искать, чтобы вас отрывать. Пасук говорил о том, что Рашоим не смогут вернуться к Тшуве. Пасук, что Акодыш Барагу взял у Рашоим возможность вернуться к Тшуве. Ахер убивает этого ребенка и рассылает его, разрезает его на много частей, рассылает по всем синагогам города. Это одна из вещей. Вторая, то, что он был министром, следящим за тем, чтобы нарушался шаббат. Справлялся хорошо с работой. Вот этого человека продолжал Раби Мейер учить Тору. Через некоторое время после этого, через несколько поколений после этого, Раби Иуда Анаси, это был составитель Мишны и очень богатый человек, Наси, президент, я не знаю, как, что-то типа царя в то время, к нему пришла женщина, которая сказала, что она дочь Ахера. Два поколения прошло. Раби Мейер учился у Ахера, а Раби Игуда Анаси учился у Раби Мейера. Она пришла и сказала, что она дочь Ахера. И сказала: «Раби, пронесени. Раби, дай мне парносу». Цдоку попросил. Он сказал: «Есть, осталось еще потомство этого человека», и дочка тут же перешла в лучший мир. Фактически ухайдакал ее каким-то способом. Посмотрел на нее добродушно, и все, и она умерла. Таким образом, у Ахера не осталось потомства. Это была последняя из потомок Ахера, у него не осталось потомства. После того, как Ахер умер, говорит Гемора, что из его могилы поднимался пар, дым, извиняюсь, эдим, дым поднимался из его могилы постоянно. Нет, вру, опять вру. Не было никакого дыма из его могилы. После того, как он умер, на могиле было пусто. Сказал Раби Мейер, что один из нас, Раби Мейера все время обвиняли в том, что ты продолжаешь учиться у Ахера. Раби Мейер сказал: один из нас, из Талмидей Хахомим, из людей, которые посвятили себя Торе, по той или иной причине, ушел от Арбутра, и мы никто не можем сделать так, чтобы что-то с ним сделать, исправить это. Раби Мейер сказал, что когда он умрет, он сделает так, что Раби Мейер... что Ахер, что-то с ним произойдет. Ахер не был ни в Геноме, ни в Ганедане. В Ганедане, понятно по какой причине, в Геноме, потому что он был Кольку Лотара, он изучил всю Тору. У него не было мест в Торе, которых он не знал. Поэтому человек Талмид Хохама такого, а Кодыш Барагу не хотел брать в Геном. Соответственно, он не мог получить тикуна, исправление. Когда умирает Раби Мейер, на завтра после этого из могилы Ахера начал идти дым. Поэтому я перепутал и сказал про дым раньше времени. И идет дым довольно долго. Говорит Раби Йоханан. Раби Йоханан учился у Раби Игуда Анаси. Раби Йоханан видел затылок Раби Мейера один раз. Если бы он видел его лицо, он сказал, он бы был хахим тфей, он был бы более мудрый. Раби Йоханан говорит, что когда я умру, я и Такен, и Ахера возьмут из Геенома. Его заберут из Геенома. Умирает Раби Йоханан, и Ахер перестает быть в Геенома. Это две геморы, которые нам говорят о том, как ученики технически могут литакен, те аверот, которые сделали, были им, их учителем. Я понимаю, что некоторых из вас интересует больше техника тикуна. Как именно? Что нужно сделать? В какое время проснуться? Куда поставить бокал? И так далее. Какие баллистические заклинания произнести? Я, в отличие от Раби Йоханана и Раби Мейера, этого не знаю. Но Гемора здесь показывает нам одну вещь. А именно, у Ахера не было потомства. В принципе, тикун, который должен сделать своим родителям, должны сделать дети. У Раби Мейера этого потомства не было. Хидуш этой геморы состоит в том, что кроме детей это могут сделать ученики. Это один из хидушим, который есть. Известна история про Раби Акивы, про Раби Акиву, который встретил мальчика, который отличался феноменальными способностями. Полный идиот был, стопроцентный. Он ничего не мог понять. И Раби Акива взял этого мальчика для того, чтобы научить его сказать кадыш по родителям. Мальчик был сирота. Учил этот кадыш, говорит, несколько месяцев. Это немножко напоминает известный анекдот по поводу того, как папа отдает ребенка в хедер. Через некоторое время приходит к Рэби и говорит: «Рэби, я, конечно, знаю, что мой мальчик, ну, не отличается способностями, но почему вы начали обучать его кадыш? Мы, говорит, и я, и моя жена, слава богу, живы». Он говорит: «Вы не волнуйтесь, проживете долгую счастливую жизнь, пока он научится говорить кадыш». Так вот, тем не менее, Раби Акива учит этого ребенка говорить кадыш. Проходит какое-то время, и, наконец, ребенок сказал свой первый кадыш. Ночью Раби Акива приснился папа этого ребенка, который говорит, что ты, Раби Акива, даже не представляешь, какой тикун я получил во время этого кадыша, насколько я поднялся со ступени на ступень. Это известная гемора. Я хочу обратить ваше внимание на то, что обычно люди не обращают внимания в этой геморе. А именно, Раби Акива был Годель Гадор. Не просто Годель Гадор. Это, ничего подобного не было. Фактически в это время он оставался единственным рабом, который был в поколении, единственным человеком со смихой. Всех остальных уже убили, и Раби Акива самах пятерых своих учеников, один из них Раби Мейер. Раби Мейер, Раби Игуда, Раби Йоти, Раби Лезер, не помню, Раби Игуда. Пятерых своих учеников он самах, и от них пошла вся Тора. Вся Тора, которая есть у нас, она пошла через Раби Акива. Вся. Стам Мишна Раби Мейер, стам Тосефт Раби Ошия, стам Барайт Раби Хиева, Кула, либо до Раби Акива. Все оно идет через Раби Акива. Как вы думаете, Раби Акива умел сказать кадыш сам? Ему было 120 лет, родители у него уже умерли. Он мог говорить кадыш. Нет запрета у человека, который умер, родители, сказать кадыш за другого. Он умел говорить кадыш, мингастам, из общих соображений. Он не сказал сам кадыш. Он хотел, чтобы кадыш сказал этот ребенок, который научился говорить кадыш через несколько месяцев, но не сразу, заняло у него какое-то время. Что Гемора хочет нам здесь показать? Гемора хочет показать, что Бен – это кара де авуха, сын – это нога своего отца. Ни Раби Акива, ни один другой человек не может так поднять своих родителей, как может это сделать сын или дочка. Дочка не говорит кадыш. Так случилось. Но тем не менее, тот тикун, который может сделать ребенок, не может сделать ни один человек. Хидуш Раби Мейра и Раби Йоханана состоял в том, что Талмидим кибаним. Они могут это тоже воздействовать. Есть Гемора в Соте о том, как погиб Авшалом, сын Давида. Знаете, как он погиб? Зацепился волосами, и, ну, дальше я пропускаю всяких мугаршах, где он зацепился прямо над геномом, он висел и так далее. Это мы пропускаем, это все равно непонятно, так что можно не рассказывать. В результате его добили дротиком, все, он умер. Когда об этом сообщили Давиду, Давид упал на колени, молился, плакал по поводу Авшалома и так далее, и семь раз сказал, псуким сказано, семь раз сказал, Авшалом, Авшалом, бни и так далее. Семь тфилот, которые сказал Давид по поводу Авшалома, говорит Гемора, что перевели его, каждый из них, на разный уровень, подняли его из семи уровней генома, семь кругов ада отсюда идут, и подняли его в Ганедон. Давид мог это сделать. Спрашивает Тосфос, как Давид мог это сделать? Авраам не смог поднять Ишмаэля. Ицхак не мог поднять Исава. Каким образом Давид мог поднять Авшалома? Говорит Тосфос, ведь известно, что Бен Мацилет Таба, сын спасает отца, отец не спасает сына. То создает два тируца, я не помню сейчас оба тируца, один из них Алидейт Филашони. Посредством молитвы может даже отец поднять сына. Другой тируц, что Давида Мелахшони, что это был исключительный случай и так далее, то это отшило. Каким образом это можно? Бапаштус это сделать невозможно. Бапаштус. Давида Мелах мог. Но Давида Мелах мог многое сделать из того, что мы не можем, поэтому мы легко это переживем. Но Гемора задает, то создает вопрос, как Давид мог это сделать. Но сын для Тосфос это пошут. Сын, он легко спасает отца. Теперь, что я хотел сказать? Почему я начал с того, как Ахер стал Ахером? Это важный момент. Потому что для того, чтобы спасти кого-то, нужно знать, от чего мы спасаем. От каких изъянов спасаются. У наших родителей, бабушек, дедушек, прадедушек, я не знаю, о ком из каких поколений мы говорим и так далее, у каждого из них были причины в том или ином виде, не на уровне Ахера. Я не хочу обидеть никого из наших бабушек и дедушек, но они близко к Ахеру не подходили. Соответственно, их авирот были меньше, чем у Ахера. Но и Тора у них тоже была немножко другая. У каждого из них были эти две накуды, из-за которых они перестали соблюдать мицвот. Эти две накуды могли совершенно по-разному выразиться. Самое простое, что очень интересно, что происходит во время революции. Равенство, братство, новые идеи и так далее. Минус ведь это не обязательно церковь или так далее. Это может быть и кабак, и все что угодно. Кто-то пойдет туда, кто-то в революцию, белых шашками на скаку порубить и так далее. Результат, как правило, один и тот же. Уйти в какой-то очередной изм. Посмотреть, что там. Вначале просто из любопытства, потом это больше и больше нравится. Это первое накуда. И второе накуда в какой-то момент времени. То же самое произошло в Германии во время Гаскалы. Абсолютно то же самое. Во время, когда евреи бросились изучать науки и так далее, чтобы узнать, что это. И вторая накуда, это накуда, которая связана с тем, что Тора была очень сильно лолишма. В тот момент очень сильно лолишма. Это было сделано не так, как у Ахера, конечно. Ахер хотел стать, его папа хотел, чтобы Ахер был Талмид Хохом и знал всю Тору и этого достиг. В этой ситуации это просто по привычке, какие-то вещи соблюдались, так вот, по инерции. Никакого лишма не было даже в помине, грубо говоря. Это то, что нам предстоит исправить в себе, и тем самым исправляем и для наших предков тоже. Это, естественно, это идет бияхат. И существует несколько даргот, которые мы можем исправлять. Несколько путей, которые мы можем исполнять. Начнем с мужчин, потом перейдем к женщинам. Почему начинается всегда с мужчин? Потому что ров из них сказано про сыновей, а не про дочерей. Есть, я не помню, в какой книге я это видел. Не помню, из какой книги эта цитата просто. Составлено было даргот, мадригот, каким образом человек может, например, в Йорцайт, или в 7 дней, или в 30 дней, или в Шана, и так далее, или в любой другой день тоже, но, естественно, в каждый день по-разному. Каким образом он может воздействовать? Первое, это для мужчин, я сейчас говорю. Первое, это самый высокий уровень, это изучение Торы сразу после Шахриса, который был в Ватикин, Б, Цибур. То есть, урок, дать урок Торы. преподавать кому-то Торы, бецибур в хабуре преподавания Торы. Это самый высокий уровень тикуна, который может быть. После того, о чем мы говорили, я думаю, что это начинает быть понятно. Почему? Потому что макор – это то, что изучение Торы было лолишма, преподавание Торы – бецибур, лешем тикун. Это первый, самый высокий уровень, который есть. Это не только для мужчин. Потому что женщины тоже могут учить Тору. У них нету мицва лимут Торы. Но собравшись несколько человек, естественно, это не обязательно делать в 4 часа утра, естественно, в данном случае, собравшись несколькими людьми в Хеврусе поучить Тору, послушать шиур, поделиться какими-то вещами, какими-то деврей Тора, это вадай тикун годоль, вадай. Естественно, что если у мужчин это будут какие-то конкретные места геморы, то у женщин это будут другие вещи. Им не надо учить геморы, им надо учить гашкофу, галоху, хумаш. Понятно. Это первая вещь, которая ведет к тикуну, причем к тикуну очень большому, лично мое мнение, я бы даже предпочел, чтобы оно не фигурировало в записи, если это возможно. Это первое, это лимут Тойра Бараби. Второе, это для мужчины, только для мужчины, это шалех цибур. Это быть ведущим миньян. Быть ведущим миньян. На самом деле это не второе, это третье. Второе, в промежутке поставьте, это обычное изучение Торы без рабим и в другое время. Это я забыл. Третье, для человека, который не в состоянии изучать Тору постоянно, и не может этого сделать, или не может дать рук, для него шалех цибур, а если он не может этого сделать, то просто кадыш. Кадыш – это последний из даргот, который есть. Последний ступенек. Для женщины параллельно тем вещам, о которых мы говорили. Кенегет – изучение Торы. У женщины есть гмилут хасодим. Оказание мицвы гмилут хасодим. Мицвы гмилут хасодим женщины могут делать больше, чем мужчины. Известно про, сейчас, по-моему, это Раби Лезер был, который говорит, говорил о том, что, я не помню, что-то там, как-то там эта награда была видна, но я не помню. В общем, он говорил о том, что почему что-то у моей жены лучше, чем у меня, значительно, потому что я даю бедняку цдоку, монетку, а она печет ему хлеб, она делает ему еду. А до этого мы уже готовы. Есть куча вещей, которые банот могут делать, а баним не могут делать. И понятно, что именно против них будет работать ваша яцергара. Это тоже очевидно. Потому что то, где есть мицва, против этого в первую очередь идет яцергара. Какие вещи, я не могу точно сказать сейчас. Вы можете сами придумать себе и так далее. Я знаю, что есть целые гмахи. Подожди, что в Йорцет это важнее, чем в другие дни. Во все дни важнее. Мы говорим сейчас не о мицве самого человека. Мы говорим сейчас о тикуне, да, прошлых поколений. Вадай, что Йорцет это намного более важно, чем другие дни. Вадай. Бавадай, вне всяких сомнений.
А если гмилут хасидим был у, например, у предков?
Очень хорошо. Очень хорошо. Ваш не помешает. Совершенно, отнюдь. Очень хорошо. Значит, будет на что упасть, соединиться с чем. Я не знаю, например, есть гмахи, которые делают женщины, есть бритмила, они готовят, понятно, что женщина после того, как она родила, сразу же после этого, на восьмой день приготовить сауду на 70 человек, ей немножко неудобно, тяжело. Есть гмахи, когда несколько семей готовят на бритмилу, там, сауду. Есть какие-то еще вещи, я не могу придумать даже, не обязательно эти гмахи, вы сами можете найти себе значительно легче, чем я могу придумать. И так далее. Так мне кажется. Значит, кенегет лимут Торы соответствует гмилут хасидим. Лимут, сам лимут, я тоже сказал, что имеет значение, ваш лимут. Еще одна вещь, которую я просто каждый раз боюсь это сказать, но тем не менее мне надо тоже говорить об этом. Уже несколько раз вы задавали вопрос, особенно здесь есть одна женщина, которая сейчас отсутствует, которая этот вопрос задавала, много раз. Женщина, которая не замужем. Ребенка она не может, нету ребенка и так далее, она не может подготовить ребенка к лимут Тойре, она сама в данный момент не может сделать так, чтобы она была кили, помощником для мужа в изучении Торы, каким она образом зарабатывает Алам Аба. Я вам говорил про Гилгуль и так далее. Кроме этого, есть еще одна важная вещь. В тот момент, когда Талмидей Хахамим получает сдоку, человек, который помогает сдокой Талмид Хохаму, он присоединяется к его Торе. Не обязательно цдока, любой гмилут хасодим. Цдока – это просто наиболее легкий путь. Я много раз думал, говорить об этом или нет, но поскольку я не знаю вашего материального положения и так далее, я уходил от этого. Потом решил, что это неправильно. Если Магид Шур будет по каким-то своим сворот, вместо того, чтобы говорить то, что он думает, уходить в сторону, то это не совсем верно. Таким образом, цдока – это не обязательно 500 шекелей, это может быть и 20 шекелей, и 10 шекелей, и деньги, которые каждый может, в общем, каким-то образом организовать. Но, тем не менее, цдока, который помогает Талмид Хохаму, тем самым покупаешь его Тору. Это Иссахар и Завулон, про которых вы знаете, договор, который у них происходил. Таким образом, мне кажется, что неправильно лишаться этой возможности сегодня, каждый день. Это обязательная вещь во время Йорцейта, Лойнлу Нишама, какую-то цдоку. Еще раз я говорю, что это не обязательно большую. Но какая-то цдока, как правило, любого это человека
плюс
есть.
Плюс десятой части или
части? Да, желательно это плюс десятой части. Обычно, если у человека плохо с деньгами, он отделяет маасер, то он, скажем, дает, я не знаю, допустим, у него маасер 100 шекелей в месяц, допустим, он отделяет еще 10 шекелей и дает вместе там, с 50 шекелями цдоки кому-то. Цдока дается любому нуждающемуся, есть определенный там дополнительный, есть книги, которые говорят, что икар цдоки это талмид хохам. Есть такие книги, много книг. Тоф. Гмилут хасодим, цдока, маасим тавим и так далее. Это то, что сегодня может, а в основном это, конечно, Баикар это в Йорцейт, но это неверно. Просто в Йорцейт каждая душа, она проходит тот секунд, который она прошла за год, переходит на другую ступеньку, либо выше, либо ниже, в зависимости от того, что ее постигает. Поэтому Йорцейт это день суда над этим человеком, над родителями, над бабушками и так далее. Поэтому в Йорцейт это в особенности надо делать. Но Лемайса в любой день, любой наш хороший поступок влияет на то, что происходит с ними. Дерихагав не только с ними, но и с нами. Вы понимаете, что это не мигаре наше участие. Мы от этого схар наш не уменьшается, от того, что мы делаем. Это не то, что я делаю для кого-то, я делаю для себя точно так же. Просто кавана, которая здесь может быть, это может помочь. Таким образом, мы пришли к тому, что после того, как мы знаем две основных причины, по которой происходит отход от Торы, мы знаем два основных пути тикуна этого для себя и для остальных. Во-первых, нам надо лизагер, чтобы мы, как бы сказать, быть внимательными, чтобы у нас это осталось. И говорит Гемора в Брохас, что пусть человеку никогда не будет легко казаться вот этот вот хшаш, о котором мы говорим, эта опасность не будет легкой перед его глазами. Пример этому Раби Йоханан Коэн Годоль, который с 13 лет, 80 лет был цадик Гомор, и в 93 года стал цдуки. Цдукеем. Вицала Тарбутра. Коэн Годоль, который находился с шехиной в Кодыше Гдашим 80 раз, в Йом-Кипр, и тем не менее этот шаш существует даже у него. Тем более про каждого из нас человек каждый день должен этого опасаться. Нарава айом, но тем не менее это написано. Таким образом, то, о чем мы говорим, это нужно и для нас, и для родителей, бабушек, дедушек и так далее. Хидуш Раби Мейра и Раби Йоханана состоял в том, что та Тора, которую мы получили, это не обязательно Тора. Мы сейчас начнем с них. Та Тора, которую получил Раби Мейр от Ахера, а Раби Йоханан от Раби Мейра и Рэби, через два поколения. Тора, которую Ахер им преподал, это Тора, поскольку она не цхит, она вечна. Эти качества, которые он их научил в изучении Тора, они могут привести к тому, что, используя их, Ахер должен получить схар. Раби Мейр и Раби Йоханан могли как бы потребовать схар для Ахера за эти вещи. И если Раби Мейр привел к тому, что он спустил Ахера в геном, что уже дает возможность тикуна, то Раби Йоханан вывел его из генома еще больше. Таким образом, мы видим, что то, что мы получили от этого человека, это может нам помочь воздействовать на него, за него. У нас есть какие-то вещи, не обязательно Тора, скорее всего, Торы мы мало получили от наших родителей, будем называть вещи своими именами. Но есть какие-то вещи, которые мы должны были получить медот тавот, какой-то хинух, который является позитивным и так далее. Используя эти качества, для этого мы можем воздействовать таким образом, что это каким-то образом... Я не знаю, как работает этот тикун, но я еще раз говорю. Это все-таки не работает на уровне нажал красную кнопочку, а потом зеленую и так далее, набрал номер телефона. Это работает каким-то другим способом. Но тем не менее это работает. Это нас учит Гемора про Раби Мейра и Раби Йоханана. Это то, что мы должны делать каждый раз. Причем понятно, что когда речь идет не просто об учениках, учителях, а когда кэшер более сильный, в какой-то степени более слабый, но в какой-то более сильный, кэшер с родителями и так далее, то этот кэшер, который может нам каким-то образом помочь поднять их. Это тот вопрос, который мне был задан, я попытался на него ответить. Настолько, насколько я в состоянии это сделать. Это я включил в Шалиах Цибура. Понятно, что женщина, которая не работает в Шалиах Цибура, кроме как в школе Бейт Яаков первые несколько лет, у них миньян в Цибуре, какой-то из девочек назначает Шалиах Цибуром, это правильно, чтобы научить их молиться. Вода, что женщина не молится в миньяне, вода, что тфила, сама тфила, не только за этого человека, сама тфила, это тоже очень помогает. Вода, что тфила за этого человека тоже помогает, это я сказал, когда говорил про Давида. Это может помочь даже, когда нету связи, как папа-сын или мама-дочь и так далее. Вода, что это помогает. Тфила, лимут, маасим тавим, гмилут хасодим и так далее. Зео. Это не обязательно в йорцит, это надо просто уделять какое-то время этому. Для женщины вообще гмилут хасодим это икор, можно сказать, каких-то вещей. Это гмилут хасодим может быть как внутри дома. Он включает в себя все, включая переодеть собственного ребенка. Это тоже гмилут хасодим. Ребенок сам не может переодеться. И как какие-то другие вещи это тоже включает. Я не думаю, что надо сейчас перечислять. Мне трудно просто перечислить. Я не знаю. Не то, что мне трудно, мне не очень трудно перечислить. Я не знаю просто, какие у вас возможности, что делать. Поэтому я не хочу как бы слишком высоко забираться. Поэтому я не называю примеры, которые могут быть. Но, тем не менее, какие-то вещи вы наверняка в состоянии придумать, сделать и так далее. Да, это и с поколениями тоже, но с поколениями это может быть менее такая. Рав Эльяшев пасак, что внук может говорить кадыш за дедушку, даже если родители живы.
Если родители живы.
Да, Рав Эльяшев мне лично разрешал говорить кадыш за моих бабушку и дедушку, если родители живы, если нет, не нужно спрашивать, если родители согласны, то нельзя. То нельзя. Как правило, родители соглашаются в такой ситуации, нет? Нет, так нет. Окей. Это меньше кешер, бывадай. Меньше. Наверное, как-то можно, но... Смотрите, человек все равно делает митсву Масим Тавим. Поэтому ничего плохо хуже он не сделает. Если Давид Амелах мог помочь своему сыну, то, наверное, можно. Только надо немножко приблизиться к уровню Давида Амелаха на какого-то стадии. Да, я не знаю, это уже немножко тяжело. Я говорил про более простые вещи. Родители и так далее, предки. Это то, что как бы на поверхности. Вещь, которая многих из нас... волнует, и вещь, на которую есть ответ, более или менее. Не только, можно, опять же, это зависит, я еще раз говорю, учитель и ученик, эта связь тоже присутствует. Соответственно, она может присутствовать и в других вещах. Я не знаю, у кого был этот схар. Наверняка у кого-то в прошлых поколениях был схар. У кого именно, я не знаю, это невозможно так сказать. Наверняка, безусловно, на мой взгляд, стопроцентно, что мы не вернулись к Шуве из-за наших собственных заслуг. Еще есть? Я хочу сегодня выйти вовремя. 15 ава. 15 ава – это связано с тем, о чем мы сейчас говорим, о том, что вы сейчас говорите. Про 15 ава – короткий ворд. Гемора в Таанити говорит о том, что не было имим Тавимки в Исраэль, подобные 15 ава и Йом-Кипу. Йом-Кипр, понятно, не будем обсуждать. 15 ава, чем он такой хороший день? В этот день в Нот-Иерушалаим выходят, пляшут среди виноградников и говорят известные фразы о том, что бахурим в это время выходили смотреть, как они пляшут, но это было скромно как-то сделано, я не знаю точно, как это работало. Бахурим смотрели, и они обращались к бахурим и говорят, бахур, выбери себе жену. Не смотри на Йофи, а смотри на... в корень вопроса. То есть... Говорит Гемора, это Мишна. Гемора говорит, что есть три группы девушек, которые выходили плясать виноградника. Первая, у которой, которая говорит, красивая. Она говорила, посмотри на Йофи, кейн и шайлы Йофи. Посмотри на мою красоту, потому что жена нужна для красоты. Окей. Вторая, которая не самая красивая, она, зато у нее есть мишпаха, просто потрясающая юхсин, родословная, скажем так. Она говорила, что эйн жена, не нужна жена только для детей, поэтому посмотри на мою родословную. Третью, которая и то, и другое подкачала, и внешне не фонтан, и родословная тоже не очень, она говорила, что возьми свой меках, эту покупку, лешем шамай, во имя небес, только укрась меня золотой короной. То, скромно. И вот пшат этого объясняет Гагро таким образом. Он говорит, что такое вот эта вот свадьба, о которой говорится, Топ, я не буду, у меня времени иначе не хватит. Речь идет о даровании Торы. Речь идет о контакте между Всевышним и Амисраэлем. Когда Амисраэль приходит, делится на три группы и приходит к Творцу и говорит, восстанови с нами тот завет, который мы, в общем-то, немножко разорвали, когда мы не соблюдаем мицвот. Мы хотим лахзор бетшува. Прими нас, прими нашу тшуву. Есть три группы людей. Первая, которая говорит, что, в принципе, мы цадиким. Мы делаем все, что нужно. Не балы тшува, которые оставили Тору, имеется в виду Амисраэль. Амисраэль делится на три группы. Первая говорит, мы цадики, мы соблюдаем все Торы, все тарьяк мицвот и так далее, и так далее. Прими нас за счет наших мицвот. Кейн и шаэл и йофи. Это наша йофия, это наша красота, это наша мицвот. Окей, с ней понятно. Вторая группа, которая приходит и говорит, что прими нас из-за мишпахи, из-за схутавот, то, о чем вы говорили. Заслуги наших отцов. Потому что Схудовод, Авраам, Ицхак, Яков, Давид, есть на что нам опираться. Мы сами не самые красавцы, у нас есть проблемы с мицвот и так далее. Но и Миша, Элэл Мишпаха, за те схует, которые были у наших родителей, прими нас. Это вторая группа. Третья группа, которая приходит и говорит, красоты у нас нету, мицвот никаких. Схудовод кончился. Схудовод имеет определенные границы. Он кончился. Какая надежда у этой группы людей? Поэтому я сказал, что это не так просто. Какая надежда у этой группы людей? Она говорит, сделай свой мекеф лешем шамаем. Ты, Акодыш Барагу, заключил с Амисраэлем завет. Завет о том, что мы будем тебе народом, а ты будешь нам Элаким. Ты будешь нам Всевышним. И даже если у нас нету схует, у наших родителей нету схует и так далее, все закончилось, этот брит, который ты с нами заключил, он остается. Поэтому возьми этот мекеф лешем шамаем. Возьми нас лешем шамаем. Но только поскольку мы такие, как мы, нас надо украсить чем-то. Нам надо вернуть все короны на Асэ Нишма, которые мы потеряли за много-много поколений. И это наша просьба. Таким образом, у нас есть возможность тикуна, даже когда все потеряно. Тем не менее, Акодыш Барух Гу бесконечно в своем милосердии даст возможность тикуна, даже если нет скутовод. Но мне кажется, что сегодня, Безманейну, тем не менее, те, кто Хазру Бетшува, это, конечно, скует шлявот, потому что пока еще Акодыш Барух Гу не возвращает весь Амисраэль. И поэтому нам тоже надо немножечко заплатить родителям и так далее. Тойф, вопросы?